для жителей нашего города наипаче, потому что святой благоверный князь Александр Ярославович Невский является нашим небесным духовным покровителем. В 1724 году произошло это событие, причем крестный ход из Владимира начался еще в 1723 году, но по большому расстоянию, которому предстояло проделать крестному ходу, он не успел к дате, к назначенной дате, к 30 августа. Эта дата была важна, потому что в это время, 30 августа 1721 года, был заключен нештатский мир, то есть окончание 20-летней Северной войны. И вот к этому событию хотели приурочить, государь-император Петр Алексеевич хотел приурочить событие перенесения мощей святого благоверного князя. Было выделено много драгун, офицеров, священнослужителей, и практически в каждый город, который заходил крестный ход, везде там устраивалось, святого благоверного князя почитала вся Русь, и везде благочестивые русские люди прикладывались к мощам благоверного князя. И только уже в сентябре месяце эта процессия достигла города Шлиссельбурга, и там до следующего года оставили мощи преподобного князя, и уже на следующий год было организовано уже торжественное внесение их в собор Александра Невского, в монастырь, который организован был Святейшим Синодом по указанию государя-императора Петра Алексеевича. И вот такая торжественная процессия направлялась на кораблях. Сам ботик Петра I, что он сам управлял кораблем. Мощи были торжественно поставлены на корабль. И вельможи сидели на веслах, а государь-император Петр Алексеевич рулил управлял этим кораблем. И было также повеление Святейшего Синода в июле 1724 года, чтобы впредь святой благоверный князь Александр Невский писался на иконах не в схеме, как до этого, потому что мы знаем, святой благоверный князь Александр принял схиму и монашеский постриг уже на смертном одре с именем Алексия, а именно вот в великокняжеских одеждах. И это, конечно, очень символично, потому что, во-первых, это было символично для того времени, потому что русское царство становилось российской православной империей настоящей. И вот уже, так скажем, вот то внутренний потенциал, который был не скрыт, начинал проявляться и становиться известным, можно сказать, всему миру. То есть вот в этом смысле Петр Алексеевич, государь-император, конечно, прорубил окно в Европу, и Русь, которая до этого была такая достаточно мало знаема и в Европе, в первую очередь, стала наконец таким вот равноправной империей на широкой европейской арене. Ну и, конечно, самый такой главный символизм заключается в том, что хоть и святой благоверный князь Александр Ярославович принял монашеский постриг на смертном одре уже, а так всю свою жизнь он отдал на служение Богу и своим подданным именно как великий князь, но внутри, вот как раз это показывает, что внутри вот какое было устроение великого князя, потому что это был настоящий светильник, который Господь послал русским людям именно в такое тяжелое время страшных испытаний, которое упало на русскую землю. И вот таких вот, и здесь нужен был особый вот такой угодник Божий, который мог бы в себе сочетать и такое внутреннее настоящее монашеское устроение, которое, и вот воинскую доблесть и способность вот, государственного управления. Это, конечно, таким, безусловно, был святой благоверный князь Александр. Таких вот примеров не так много в истории, не случайно вот и сегодня, и вчера, и вообще на богослужении вспоминается, что уподобляется его или ветхозаветному Иосифу, патриарху, или святому царю-пророку Давиду, который также был кроток. Александр был также кроток, как царь Давид, и также доблестен, в боях не проиграл ни одного сражения, уповал все время на Бога и вел на самом деле по-настоящему такую внутреннюю монашескую жизнь. Ведь что самым таким вот главным является монашеской жизни? Это отсечение своей воли и полное подчинение себя воле Божией. И так жил святой благоверный князь, причем жил с самого, можно сказать, юности, с самого отрочества, потому что ему в юном возрасте выпало уже княжить в городе Новгороде, который славился своими, в общем-то, такими спорами, какие-то даже основы демократии там присутствовали, веча, и очень сложно было в этих разных мнениях, вот, нужен был обладать был действительно таким серьезным авторитетом, чтобы поставить эту многовекторную палитру мнений, которая присутствовала в Новгороде, в правильное русло. Но очень быстро святого благоверного князя начали уважать и ценить. И вот в каком состоянии тогда оказалась Русь, что вот без такого светильника, которым был святой благоверный князь Александр, выбраться из той ситуации было бы невозможно. Сам Господь, можно сказать, протягивал руку русскому народу и пытался вытащить его, вот, как бы подсветить и показать, по какому пути ему следует идти. Ну, давайте посмотрим. Рязанское, Владимиро-Суздальское княжество, все лежало в руинах. Киев там практически, там, по-моему, оставалось там меньше, по-моему, стали 200 домов, а было когда-то около 20 тысяч, тоже было разрушено. Все южные княжества были разрушены нашествием татаро-монгол. И, пользуясь этим положением, единственное новгородское княжество, можно сказать, осталось невредимым, Господь так вот его сохранил. Но тут же с запада, пытаясь воспользоваться этой ситуацией, и латинские, и шведские рыцари, и тевтоно-ливонские рыцари, все, можно сказать, объявили войну. Вначале они объявили блокаду, то есть фактически новгородское княжество потеряло возможность торговли, то есть восток весь разорен, и с западом невозможно вести никакую торговлю, в общем-то лишались всех средств, можно сказать, существования. А потом уже перешли к действиям, то есть шведы контроль над Невой решили, ну, как бы захватить контроль над Невой, потому что это фактически была дорога, раньше же дорог не было таких, как сейчас мы привыкли, все перемещались по рекам, по озерам. И вот это был путь в северные части новгородской земли. А тевтонские рыцари, немецкие рыцари, они вот уже на пограничный город Псков захватили Псков. И тоже, можно сказать, был вопрос времени, они говорили, что и дойдут до Новгорода. И вот в такой ситуации святому благоверному князю нужно было проявил неимоверную доблесть и с меньшим количеством войск, которое было и у шведов, и у тевтонцев, он отвел от русской земли вот эту угрозу, победил и в Невской битве шведских рыцарей, и на Чудском озере под Псковом, также с превосходящими силами противником боролся и победил, и отвел угрозу, что они потом сами уже искали мира. И еще даже на юге новгородских земель боролся уже с литовскими боевыми частями, которые тоже, пользуясь вот этой ситуацией, захватили Полоцкое княжество русское и получили уже над ним контроль. Хотя раньше они были вассалами, еще до нашествия татаро-монгол были вассалами Полоцкого княжества, ну и уже шли на новгородские земли. И здесь святой благоверный князь Александр отвел угрозу от русской земли. Но в то же время, конечно, что-то противопоставить уже сейчас в этом состоянии татаро-монголам русские в тот момент не могли. Да вообще не было, наверное, такой силы тогда в Европе, которая могла противостоять ордам татаро-монгол. И здесь требовалось вот как раз от князя такое величайшее смирение и понимание этой ситуации, что татаро-монгольская ига — это был такой вот бич и наказание от Бога, который должны были терпеть все русские люди, смиряться и платить большие подати и налоговые, так скажем, современным языком налоговые отчисления. Вот. И, конечно, было много недовольных в русских землях, и особенно в Новгородской, которая не подверглась разорению во время татаро-монгольского нашествия. Убивали баскаков, то есть тех сборщиков налогов со стороны татаро-монгол. Так что вызывали такой гнев со стороны татарских ханов. И Александру приходилось не раз ездить в Орду, чтобы усмирять и замерять татарских ханов, чтобы они не пошли опять с большим войском и не разорили окончательно всю русскую землю. И вот большого терпения требовалось от Александра, именно действительно такого монашеского такого терпения и смирения, потому что не раз новгородцы выгоняли, еще когда он не был великим князем, выгоняли его из Новгорода, а потом, когда новая опасность шла на Новгород, опять звали его обратно, и великий князь смиренно, не помня тех обид, которые были нанесены, возвращался. И это действительно такое благодатью Божье смирение и терпение, и мудрость у такого тогда еще достаточно молодого великого князя, который... И многие вот и многие в русских землях, вот когда он как раз убеждал всех остальных князей, что нужно подчиниться татаро-монгольскому югу, он, который не проиграл ни одного сражения, ни одной битвы, тем не менее, вот так убеждал всех остальных князей, которые, может, не имели тех, не имели точно таких доблестных воинских подвигов, убеждал, что другого пути сейчас для русской земли нету. И многие его считали вот таким вот, даже в какой-то стороны предателем, трусом, и было очень много недовольных, и все это приходилось терпеть мудрому Александру Ярославовичу для того, чтобы сохранить русскую землю, русский народ, и главное, чтобы сохранилась здесь свет истинной веры. И вот, возлюбленные, это еще так символично, что в наше время, можно сказать, мы в таком находимся, надо смотреть и взирать духовными очами на вот этот подвиг, что пришлось претерпеть святому великому благоверному великому князю Александру Невскому, какие от своих поношения он претерпел. И вот в наше время тоже, можно сказать, мы находимся под таким игом. Еще забыл сказать, что с другой стороны вот его склоняли, то есть уйти от ига и уйти под принятие католичества. Папа Иннокентий присылал своих послов, чтобы принять иную веру, и тогда можно было рассчитывать якобы на заступничество западных королевств, которые, как так вот декларировалось, что могли бы выслать свои воинские силы на поддержку и защиту от татаро-монгольских орд. Но на первое место, так как на первом месте была вера для святаго благоверного князя, он поставил сохранение веры и благочестия на русской земле, и материальные вот эти все потери, которые несли, платя дань русские люди, это все восполнимо. А веру и благочестие предавать было никак нельзя, и святой благоверный князь вот как раз стоял защитником этого. И в наше время, можно сказать, мы все такие духовные духовно трезвые люди видят, что мы тоже с 1917 года, можно сказать, уже находимся под таким вот игом, и оно выражается во всем. И сейчас от нас требуется тоже, можно сказать, такого же при внешней жизни, не монашеской, но вот такая духовная трезвость должна присутствовать, чтобы нам, вот, не, как бы так скажем, не сорваться и не расколоться на маленькие такие вот части. То есть сейчас тоже благочестивому человеку видно, что насколько уменьшается вот такая вот свобода. Здесь мы видим и с разными усилением документов всяких различных, которые все время пытаются обложить власть всех нас. И вообще, вот с последней эпидемией связанные события, все видно, что стоит там на первом месте и к чему они клонят. И здесь нужна такая вот духовная выдержка, чтобы, вот, скажем так, раньше времени вот, не сорваться. Потому что это действительно, вот как и тогда русские люди не могли ничего поделать с татаро-монгольским мигом, так и, можно сказать, и сейчас то, что вот такой движется вот этот маховик, мы тоже не можем вот этому в таком вот материальном смысле, наверное, противостоять. Но главное при этом сохранять веру, потому что есть и такие, которые говорят, да ничего страшного, ничего не происходит, все хорошо, не замечая, как будто не было 1917 года и последующих за них событий. И как бы так сами себя усыпляют и стараются жить в таком неведении, примириться с окружающей такой действительностью. То есть очень непросто сейчас современному человеку, верующему человеку сохранять благочестие в современной ситуации. Ну и самое главное еще внутренний круг, когда по большому счету, можно сказать, большинство из нас, мало вот таких вот семей благочестивых целиком и полностью, когда и бабушки, и дедушки, и все семейство благочестивые ходят в храм и все исповедуют истинную веру. А часто современный христианин живет в таком вот окружении тоже, даже то есть сама семья становится неким таким игом, в котором приходится тоже со многими вещами смиряться, примиряться. И главное сохранять веру и при этом стараться быть для наших семей, для всех при этом таким вот, подобно тому, кем святой благоверный князь был для всей русской земли в свое время. Так и мы должны, вот, несмотря на то, что не понимают наши близкие, даже иногда поносят и насмехаются над тем, что, может быть, кто-то ходит в храм, совершает молитвы утренние, вечерние, правила соблюдают и вообще исповедуют и дают такие вот, может быть, советы, как бы, чтобы родственники тоже встали на путь благочестия. И часто за это выслушивают поношения и различные такие неприятности. То есть подвиг нужен от современного христианина и поистину такая вот мудрая, внутренняя, духовно трезвая жизнь. И вот поэтому в этот день святой благоверный князь, покровитель нашего города, покровитель всех нас, возлюбленная Господи, будем возносить ему молитвы, чтобы он дал нам той мудрости, того терпения и той крепости стояния в истине, которой обладал сам наш благоверный князь. Аминь.